Сына и Святаго Духа. Монашество, так как оно сейчас выглядит, не сразу создалось. Но это естественное желание, когда христианство вошло в род человеческий и имело свое учение евангельское, то естественно совершенно, что нашлись такие души, которые, прочитав Евангелие, возмечтали, захотели его осуществить, хоть в малой степени, хоть одну букву. Потому что Евангелие, когда его читаете, это не просто слова. Да, это слова, но в них есть сила, в них есть огонь, помимо смысла. И этот огонь не сразу у всех ощущается. Но когда ощущается, то человек принимает уже Евангелие всерьез. Он начинает думать, а что же я? Как я по отношению этих слов евангельских буду себя вести в жизни? Вот это первая мысль, от которой явились эти люди, которые захотели хоть в малой степени осуществить в своей личной жизни эти святые слова нашего Спасителя. Но очень скоро они увидели, что это очень трудно осуществить в тех условиях, в которых мы живем обыкновенно. Ну, обыкновенно что бывает? Замуж выходит, женится, рождают детей, надо их воспитать, приходит вся суета земная, надо готовить, надо очень много делать. И они поняли, что в таких условиях очень трудно бывает. Возможно, но очень трудно. Как найти такой путь, чтобы можно было максимально эти слова осуществить? Вот это и есть мысль, из которой родилось все наше монашество. Значит, нужно поставить свою жизнь в особые условия. Какие условия? Особые. Вот какие, что нужно вместе быть с кем-то. Одному очень трудно, хотя появились великие отшельники, но не каждый смог нести этих подвигов великих отшельников. Значит, нужно вместе с кем-то друг другу помогать. Вот она и явилась первая общинка, которая даже не называлась монашеством, просто людей спасающихся. И затем постепенно оно приняло этот образ монашеский, который не только живет своей особой жизнью, но даже одевается особо. И все в это, вот это есть. Так что желание монашества – это есть искреннее желание осуществить Евангелие. Вот что такое монашество. И оно для этого выбрало для себя особый образ жизни. Постепенно этот образ жизни запечатлелся, узаконился и принял известные формы, даже законодательные. Что монах может, что монах не может, как он должен жить, когда он должен вставать и прочее. Вот это главная мысль, которая сверлила в искренних душах человеческих. И постепенно это образовалось. Теперь, когда эта жизнь образовалась, то, значит, какая главная мысль в этом во всем еще родилась? Что нужно не только не грешить, что-то сделать больше, а что? Это то, на что ответил наш Спаситель Никодиму, который явился ему тайно ночью уже тогда боясь своих коллег, учителей еврейских, фарисеев, саддукеев и прочих. Он задал ему очень важный вопрос. Какой смысл всего, что ты, чему ты учишь, что ты творишь? Ну, какой последний, окончательный смысл? Какая цель этого всего? Вопрос, который он задал, вопрос чрезвычайно важный по существу, самый важный, самый существенный. И Господь ему ответил. Он не сказал, Господь, что надо не грешить, как мы говорим, надо хорошо жить, быть добрым. Нет, он не сказал ничего. Надо переродиться, снова родиться. Вот смысл, окончательный смысл христианства. Не только монашества, но вообще христианства. То есть совсем измениться. И этим занимается монашество. Вплоть до того, что одевает даже форму особую, живет особо. Все. Контролирует каждое свое движение. Очень внимателен к себе. К своему отношению к другим людям. Почему? Потому что цель-то не только не грешить, но что такое? Неужели Господь сошел с неба, воплотился, сделался человеком, чтобы нам тысячный раз повторить то, что говорили все пророки, не грешить? Это же абсурд. Нет, все знали прекрасно, что нельзя грешить. А весь род человеческий знает это, даже язычники знают это, даже люди-дикари знают это. У них это написано, вот сегодняшний был апостол как раз. Это было написано на сердцах их. Пойдите вы найдите любое племя, самое дикое, и то племя, оно знает, что красть нельзя, чужую жену брать нельзя, убивать нельзя. Это закон естественный, который все человечество знает. И что же? Совершился невероятный акт, уникальный акт, потрясающий акт. Бог сделался человеком. И Господь наш Иисус Христос во всю свою жизнь общественную в 3,5 года все время старался дать понять сначала апостолам хотя бы, с ближайшими к нему людям, что он Бог, и не мог. Настолько, не потому что он не мог, а потому что настолько очерствело человеческое сердце, настолько они огрубели род человеческий, что понять, что Христос Бог, это немыслимая вещь. Как так Бог? Да и дьявол сам не верил, что Христос Бог. Так учит наша церковь православная, так учат и отцы. Он не знал, дьявол, что Иисус Христос – Бог. Он видел в нем невероятного человека. Чудеса он видел еще до Христа. Моисей ударом своей палицы разделил море, и вода стала всюду и всюду. И не думайте, что она какими-то ветрами была разделена. Это все протестантские мысли. В Священном Писании определенно сказано, что вода стала всюду и всюду, как стена. Вот так вот. Две стены водяные стояли и совершили коридор. Точно совершенно. Он видел это дьявол, и, конечно, ему ничего не удивляло. Да он сам архангел. Он потому и возгордился, что он может тоже делать много. Так что он не знал, он только видел в нем невероятного человека. Но он знал также, что все, даже праведники, сошли в ад. Авраам, Исаак, Яков, все сошли в ад, кроме Ильи, пророка, и Еноха, которые были взяты живыми на небо. Почему это не нашему ума Богу советовать или объяснять. Мы так иногда среди монашеского нашего, семейного такого разговора говорим, да, Господь был поставлен такое условие, и я был такой ревностный, что с ним делать? Что с ним делать? Взять его живым на небо. Нельзя его даже в малой степени опустить в ад. Вот. Но это наше так, рассуждение чисто такое монашеско-семейное. Ну, в общем, он, все были в аду. Ну, в аду есть много мест. Есть червь усыпающий, есть огонь вечный, но есть и томительное ожидание пришествия Спасителя, в котором и были все праведники, и все пророки. Они ожидали Спасителя, томились этим ожиданием. И первый, кто им возвестил о том, что уже Спаситель на земле, Иоанн Креститель, которому голову отсекли, он пришел, дал первую весть всем праведникам, которые томились в аду ожиданием. И вот Спаситель все время говорил, учил. Ну, говорит море, успокойся, ну что такое-то? Кто может сказать море, успокойся? Никто! Какое? Успокойся, тише. И моментально водворилась полная тишина. Море как зеркало стало после страшной бури. Ветер прекратился. Ему сказал Господь, тише. И все успокоилось. И впервые апостол, кто он? Кто он, что и ветру, и морю повелевает? Но не ответили себе сами, потому что это была невозможная, невнятная мысль, что воплотился, сам Бог сделался человеком. И вот, возлюбленные сестры наши, перед нами такая стоит задача. Мы теперь уже знаем. Мы теперь знаем, что Господь наш Иисус Христос – Бог. Нам это перед нами легко уже это воспринять, уже в традиции, уже веками мы об этом говорим все. Но вот теперь задача вся наша – сродниться с Спасителем, сродниться с Ним, Бог и человек. Как-то мне пришлось в городе Виннипеге, в Канаде, встретиться с одной девушкой, которая кончила психиатрический какой-то университет, психологии, психики и прочее, прочее. В общем, сделался психиатром. Вот за столом я спрашиваю ее, скажите мне, какой у вас идеал, которому вы учите психически больных людей, к чему они должны стремиться? Ответ был очень невероятный. По-английски это звучит average man. Это значит средний человек. Средний. Я говорю, что ж такое-то? Как, кто это может определить среднего человека? Это очень туманно, я говорю. А вот у нас, а он говорит, у кого? У нас, я говорю, у христиан. Есть определенный человек, к которому надо стремиться, как идеальный человек. Кто? Господь наш Иисус Христос. Потому что Он Бог, и потому Он идеальный человек. Он Бога-человек. И вот нам нужно стремиться быть хоть в малой степени похож на Него. Нам дан пример. Вот в этом есть смысл всего христианства. Но для этого, значит, стоять вопрос другой. А как к этому приступить и что делать? Конечно, как я говорю, Господь не пришел, чтобы сказать, чтобы мы не грешили. Конечно, Он говорил это. Ну, как мы говорим тоже, пастыри. Но ведь смысл-то христианства не в этом. Смысл христианства, чтобы быть неспособным грешить больше. Вот она. А что нам мешает неспособным быть грешить? Страсти. Вот она. Быть бесстрастным. А что такое страсть? Макарий Великий нам очень просто раскрывает, что такое страсть. Он говорит, нам даны от Бога дары. Первым, конечно, самый главный – любовь. Самый главный дар. Затем мудрость. затем гнев, но гнев святой, не гнев, которым мы им обыкновенно гневаемся, святой гнев – это дар Божий. Вот это, скажем, три главные страсти. Итак, а что мы с ними сделали, с этими дарами? Мы их совершенно исказили. Мы их извратили совершенно. Любовь, Боже мой, это слово, что оно только не покрывает. Целые вереницы невероятных пороков, потрясающих пороков. А все называется любовь. Кто это сделал? Мы. Конечно, дьявол нас искусил. Он как бы оделся в наше человеческое естество. И вот эта страсть, эти страсти нас мучают. Нас сделали порочным человечеством. Весь род человеческий, он весь порочный. Все. От начала до конца. От младенческого возраста. И нам дана задача поставить эти страсти на свое место. То есть из блуда, который тоже называется любовью, сделать блуд настоящей любовью, чистой любовью к Богу и к ближнему своему. Мудрость. Поставить на свое место. Мы обманываем, мы хитрим, мы делаемся жуликами, мошенниками, обманщиками. Это все действует в нас. Дар Божий, премудрости. Извращенный нами. Сколько мошенников на земле. Гениальных мошенников даже есть. Воров и прочее. Это все в нас действует. Дар Божий. Почему он такой сильный? Почему и любви, любовь, которая извращена, она невероятные формы принимает? Потому что это извращенный дар Божий. Так же самое и гнев, который начинается с презрением, всякие слова, масса слов, которые и выражают этот дар Божий. Презрение, ненависть, биение человека, убийство человека – это все тот же гнев, который должен быть поставлен на свое место. То есть гневаться нужно против самого себя и против сатаны. И больше гнев этот не употреблять против своего ближнего. Вот значит, эти все – это все страсти. И они очень сильные, потому что это дары Божьи. Дар Божий никогда не будет слабый. Никогда. Он всегда сильный и мощный. Так вот, значит, перед нами стоит задача больше не только не грешить, а быть неспособным грешить. То есть сделаться бесстрастным человеком. Вот это цель христианства. Если мы этого не понимаем, мы вообще-то не понимаем, что такое христианство. Мы не понимаем, что такое. И почему, когда мы смотрим по-настоящему на вора, на жулика, мы должны сказать... Как жалко, что этот человек такой гениальный во зле. Как жалко. Это значит, он мог быть таким прекрасным мудрецом жизни, а он исказил этот. Когда мы видим блудницу, когда мы видим проститутку, мы должны все сказать. Не то, что ее критиковать, ее отбрасывать в сторону, смеяться над нею, презирать ее или пользоваться ею. Мы должны сказать, как жалко, что это... Женщина, которая имеет такой большой дар любви и вот так гадко употребляет. Вот наше настоящее его отношение ко всем грешникам должно было бы быть у нас. Значит, а эта задача нелегкая. Она нелегкая, потому что это самая главная задача всей нашей жизни. Не только не грешить, а не быть способным. Грешить. Значит, нужно переродиться. То, что сказал Спаситель ученому, учителю народному, еврейскому, Никодиму, надо снова родиться. И тогда Никодим сказал, как это так же трудно, как войти снова в чрево матери своей. И отец, и Спаситель его тогда обличил. И ты, говорит, учитель народный, и не понимаешь этого. То есть, значит, нужно снова родиться духовно. Духовно родиться тут нужно. Вот это задача, которая огромная задача, сделаться бесстрастным. То есть святым. И не надо бояться этого слова. Что такое святой? Да святой — это просто нормальный человек. И все. Это нормальный человек. То есть человек таким, каким его Господь создал. А все остальные ненормальные. Вот мы, можно себе сказать, мы все ненормальные. Мы вышли из нормы. Божьей нормы. Господь создал безгрешного Адама, бессмертного Адама, непорочного Адама, святого Адама, премудрейшего Адама. Когда Господь премудрость его невероятно выразилась, когда Господь поставил перед ним весь род животных и сказал ему: назови их. Это нужно было иметь премудрость Божию, чтобы назвать каждое животное. Как? Почему премудрость Божия? Потому что не просто давать какое-то имя, придумывать ему. Нет. Войти в это животное своей душою, узнать его характер, его поведение, его манеры, его все, и дать этому название такое, которое соответствует полностью его характеру, его жизнью, его манерам, всему ему. Вот даже это еще осталось и в наших во всех языках. Какие бы ни были языки на земле, это дар Божий остался. Скажем, змея. А? Уже в одном слове этом что-то звучит. Что-то звучит нехорошее. Змея. Даже по-английски, мы по-русски это понимаем, как кто-то вот так ходит. А по-английски snake, что-то низкое, что-то гадкое. Но каждый язык именно выразил это. Это дал Адам. Это пошло во все языки. Это премудрость назвать каждое животное. Войти своей душою, душу животного, и прочувствовать его, и дать ему такое имя, которое соответствует и по звуку, и по смыслу, и по всему его характеру. Какая должна быть премудрость была? А что мы сделали с этой премудростью? Вот я говорю. Мошенничество, жульство. Человек арендует комнату напротив банка, и сидит там месяцами и регистрирует, кто когда вышел из этого банка, кто вошел в него. И из всей картины он находит такой день, когда он его грабит, банк. Совершенно безнаказанно. Он проверил, какая премудрость в этом, а? Сколько здесь терпения, сколько здесь мудрости, сколько здесь мыслей. Это, а что такое? Премудрость Божия, извращенная нами в действии. Вот так нужно смотреть и на себя. Значит, в нас, во всех, действуют страсти. А страсти заставляют нас делать поступки. А поступки – это грехи. Поступки не важно какие. Или это словом, или это делом, или помышлением, или это чувством. Не важно. Это все поступки. Но откуда они являются? Страсти нас толкают на эти поступки. Потому что страсть – это сила. А мы живем, и вот в жизни мы выражаем поступки греховные, которые мы называем грехами. И мы каемся в них, и хорошо делаем, что каемся, но нельзя же все в жизни каяться в одном и том же грехе. И так до самого гроба каяться в одном и том же грехе. Как это даже стыдно даже, если подумать о себе, что у меня такой-то грех, я его все время повторяю, и так каюсь. Мне прощают, а я снова каюсь. И 77 раз каюсь, как сказал Господь. И 77 раз нам прощают. Но когда же будет такой день, когда мы больше не будем эти совершать поступки? Когда? Когда мы примемся серьезно за наши страсти. Нету ни одного текста богослужебного, Бонития Актоих или любого святого, прочитайте его канон. Нет ни одного текста, где бы не было сказано о страсти, где было обращено молитвенно к этому святому, праведникам, помоги нам, а, конечно, к Богу и к Матери Божией, помоги нам наши страсти изжить. А мы как будто читаем, ничего не понимаем. И все, приходим каяться в грехах, в поступках. Не нужно дальше продолжать каяться в поступках, да. Но нужно иметь мысль, глубокую мысль о том, что надо когда-то встать на путь, чтобы больше вообще не грешить. Сделаться нормальным человеком. А все мы ненормальные, совершенно ненормальные. Это точно так. Потому что Бог на таких нас, на таких мы сейчас мы живем, таких нас не создавал Господь. Нам нужно не только не грешить, а перенести свою жизнь. Вот в этом есть настоящая цель. Но эта цель настолько важная, что она даром дается. И нужно, вот вы принимаете монашеский образ чьей жизни, значит, вы должны понимать это и взяться за это. И в каждой молитве ставите ли вы свечку, падаете ли вы на колени, просите ли вы молить, всегда помните эту мысль, чтобы она была всегда в ваших молитвах. Господи, избави меня от моих страстей. Важнее этого ничего нету. Пускай это будет молитва всегда, постоянная, в каждый момент вашей жизни. Утром ли молитесь, вечером ли молитесь, всегда стучите в двери милосердия Божия, чтобы Господь вам, нам всем помог избавиться от наших страстей. Уже на лицах наших можно даже хороший психолог простой может узнать, чем мы главным образом больны. Сразу видно, вот пьяница, а вот жулик, а вот еще какое-то. Даже лицо наше начинает уже изображать, отражать нашу главную страсть. И хороший, настоящий доктор, теперь таких почти что нету, но настоящий доктор медицины, он посмотрит на нас и определит нам сразу, определит в себе. Он не скажет ничего, может, но определит, что вот этот человек болен вот этой страстью. Главное, она главная у него, и надо знать свою главную страсть. Для этого надо просить Бога, опять-таки. Без Бога не до порога, просить Бога указать нам, какая во мне действует главная страсть. Надо начинать умно приступить к этому делу. Какая? И Господь нам укажет. Как укажет? Через какого-нибудь человека, может быть, да. Может быть, сам укажет. Ангела пошлет, святого. Во сне проснется божественный сон, а не какая-нибудь ерунда, которую часто мы видим, как будто целые фильмы видим в снах наших. Нет. Духовный сон. И Господь тоже действует через духовные сны. Или ангел-хранитель нам, но найдет Господь нам указать, если мы будем просить, какая моя главная страсть. И тогда получится всей своей силой, души своей, против этой страсти. Главнее этого ничего нет в жизни. Это самое главное, самое спешное. Это даже я не накажу слов сказать, как это важно. Молиться против страсти. А мы вот читаем богослужение, каноны читаем каждый день, споем стихиры, там всегда говорится об этом. Ну, прости нам, без согрешений наше говорится, но говорится все о страстях. Ведь те, кто писал каноны, те, кто писал, а кто их, это все праведные люди были, которые понимали сущность нашей гибели, нашего спасения. И потом они вложили в каждую стихиру, в каждый канон вложили эту молитву. Господи, избави нас от нашей страсти, потому что это главное. Нет страсти, нет и грехов, других не просто спадают, ибо страсть нас толкает на поступки греховные. Это есть грех. Значит, все внимание ваше обратим, наше внимание обратим на то, чтобы просить Господа избавить нас от наших страстей. Страсть – это страшная вещь. И вот когда мы будем так молиться, вот тогда, и когда найдем эту страсть в себе, вот мы увидим, что она будет делать с нами. Она будет рычать, как лев. Она не захочет снова встать на свое место, Божье место, принять вид Божьего дара, а не извращенного дара, святого дара. Вот тогда мы увидим, как нам будет трудно, какая она будет напасть на нас будет, сколько мы потерпим искушений всяких, когда мы поймем свою душу. Это самое главное, что есть. Мы часто говорим, что я этого человека вижу насквозь. Да ничего не видим насквозь, это мы только так болтаем глупыми словами. Бросаемся туда и сюда. Я вот понимаю, что каждый человек, попробуй, ты себя пойми сначала. Вот если ты поймешь себя, то ты поймешь немножечко чужого человека, другого человека. А то мы все так это гордимся, что мы все понимаем, мы все вообще проникаем, ничего не проникаем, мы себя не знаем. Не знаем, что наша суть греховная, что есть самое главное понять это. Когда мы это поймем, тогда мы начнем молиться Богу и день и ночь, только об этом молиться. О чем молиться больше можно? О чем? Как не о том, чтобы Господь нас избавил от страстей. Тогда грехи вообще отпадут совсем, если мы перестанем быть сосудом страстей. Поступков не будет. Откуда им явиться? Неоткуда. Нет страсти. Вот как нужно себя понимать и к чему нужно стремиться. И днем, и ночью, и всегда только об этом молиться. И вот тогда, конечно, будет невероятная будет борьба. Невероятная борьба. Вы должны это ожидать. Но с вами будет Господь, с вами будет ангел-хранитель. С монашеством, каждому монаху, каждой монахине Господь представляет целый легион ангелов, которые его охраняют. Помните это хорошенько. Который охраняет его, ему помогает в его внутренней духовной борьбе. А дьявол, недаром он назван церковью, князь мира сего. Князь всего человечества, другими словами. Князь, настоящий царь, невидимый князь всего рода человечества, который весь поврежден. И какая разница между нами, скажем, православными, и другими людьми? Неправославные, разница колоссальная. Мы все одинаковые по виду, по внешности, но разница колоссальная. Мы вспомните, как Христос был распят, и по каждую сторону Господа были два разбойника. Вот эти два разбойника – это суть весь род человеческий. Два. Один только разница в том, что один каялся, а другой не каялся. И все. Вот эта разница между православием и всем остальным неправославным по-настоящему миром. Но мы тоже разбойники. Но мы не хотим этого. Мы хотим, чтобы Господь нас снова сделал первородным, безгрешным Адамом. Вот наше желание. И потому мы просим Господа. Да, мы все на кресте, мы все страдаем. Какой человек не страдает на земле? Да такого нету. Что мы все не стремятся к какой-то счастье. Вот это слово тоже такое, часто глупое слово человеческое, земное. А счастья никакого нет на земле. Если кто идет к счастью, вот это можно еще назвать счастье. Счастье. А так, с такого момента, что вот пришел человек и сказал, о, я счастлив, такого не бывает. Все страдают, все так или иначе на кресте. Но только на кресте православные распятые тоже за свои грехи, но просят прощения, хотят снова войти в Царство Небесное. Вот вся разница. Ну вот теперь, значит, нужно взяться за это дело. Когда мы возьмемся за это дело, то князь мира сего смотрит зорко-зорко на весь род человеческий. Он архангел падший, он страшная сила. Он и видит, и вдруг он увидит где-то там далеко-далеко какая-то душонка для него. Дух хочет уйти от его подданства, и от его княжества. Хочет уйти. Он это сразу видит. Он сразу видит это. И сразу приказывает толпе демонов. А ну-ка, смотрите, видите, то там он какой негодяй, а? Хочет меня уйти для моего подданства. А ну-ка, туда сразу все. И туда сразу появляется целая шайка, понимаете, этих демонов, которые начинают вас искушать. Всеми способами. Перестань молиться. Не молись. Не проси и прочее. И тысячи всяких новых случаев дает вам, чтобы вы остановились молиться, чтобы вы не молились, в особенности сердечно. Наоборот, он даже скажет, бей поклоны. Мало, бей еще. Да тысячи поклонов. Мало. Он издевается над вами. И молись Иисусовой молитвой. Повторяй. Получается, как барабанный бой. А ведь Иисусова молитва не в этом дело, что вы будете повторять все время. Бессмысленно повторять. Надо, чтобы вообще со смыслом еще просить в этой молитве, чтобы Господь вас коснулся сердца вашего. Чтобы он освободил сердце от демонов. Сердце никогда не пустое. Оно все занято. Занято нашими страстями. Так вот, нужно сначала сердце освободить от страстей. Мы молимся все время об этом. Сердце сижди, сожди мне, Божий Дух прав, обнови в утробе моей. Мы же молимся этими словами. Это самое главное, освободить свое сердце от страстей. Конечно, бывают всякие страсти, бывают страсти грубые, убийство, там, ненависть, злобы страшные. А бывают очень тоненькие страсти, которые мы думаем, что мы бесстрастные. Нет, мы все страстные. Так вот, нужно сначала просить Бога, это начало подвига нашего, чтобы Господь освободил наше сердце от страсти. Когда Господь освободит, мы почувствуем это, то мы тогда начнем молиться сердцем. Молиться сердцем. А раз молиться сердцем, то значит уже в сердце не может быть демона. Уже там Божья благодать. И вот мы молимся Божьей благодатью. Твоя от твоих. Вот эти слова, божественные слова, литургические, осуществляются в нас. Твоя от твоих. Мы молимся благодати Святого Духа Богу. Вот оно что. Мы соединяемся, мы уже обожествлены, как бы, и божественным духом благодати Божией молимся источнику благодати Богу. Конечно, Господь слышит тогда. Это путь один. Мы уже сроднились с Богом, как бы, и Господь слышит такую молитву всегда. Конечно, Господь слышит всякую молитву. Даже когда мы говорим просто словами одними, зная нашу немощь, зная наше бесконечное падение, Он никакая молитва никогда не пропадает. Это вы должны знать тоже. Никогда. Но только, что есть молитва настоящая, а есть к ней предисловие. Вот предисловие к молитве – это вот молиться устами, молиться умом. Не думайте, что когда мы молимся умом, что мы уже молимся по-настоящему. Нет, это все еще предисловие. Ум не есть сила главная человеческой души. Главная сила – сердечная. Это уже все знают давным-давно. И Господь сказал: «Сыне, дашь мне твое сердце». Он не сказал: «Дай мне твой ум». «Дашь мне твое сердце». Там весь, вся человеческая личность. Там квинтэссенция личности человеческой в сердце. И вот мы молимся тогда, если Господь нам даст этот дар Святого Духа, сердечной молитвы, о которой нужно прощением просить. С этого момента мы будем по-настоящему молиться. И когда мы будем молиться по-настоящему, то мы эту секунду, даже минуту, никогда из всей своей жизни не забудем. Господь даст, а потом отнимет. Но мы вкусили уже. И когда мы вкусили, мы почувствовали себя совсем другим человеком. Как Мария Египетская, которая молилась по просьбе Зосимы, старца, и когда он поднял голову, чтобы посмотреть, очень долго она молилась, она увидела, что она стояла в воздухе, поднявши руки, в воздухе стояла. Вот куда молитва поднимает человека. Апостол Петр говорил, апостол Павел говорил, не знаю, был я в теле или вне тела, Бог знает. Молитва имеет такие степени, которые совершенно неописуемы никаким пером. Это только опыт. Только опыт. И вот это путь, который перед нами стоит. Это настоящий путь и единственный путь. И другого не ищите. И сердечной молитвой с этого момента начнется настоящая другая жизнь духовная. Вы будете так же кушать, спать, ложиться, делать, работать, но уже внутри вы будете совершенно другим человеком. Совсем другим человеком будете. Вы будете с Богом. Вот это смысл. Во всем монашество. Ну, конечно, не все монахи спасаются, и не все миряне гибнут. У нас полный список есть святых, которые монашество не вкушали, но они жили как монахи. Они только не были монашеского ордена, но они так что всем открыт путь совершенно, всем. И мирянам, и монахам. Но монахи выбрали особую жизнь, особый образ жизни, особый способ жизни, особую жизнь вообще всю, чтобы достичь этого. Чего? Бесстрастия. То есть, другими словами, сделаться нормальным человеком. Вот и все. Что такое святой? Я еще раз повторю. Святой – это совершенно нормальный человек. Потому что он божественной нормы человек. А все мы исказились, все мы изменились в худшую сторону. Вот, возлюбленные сестры, что я вам хотел сказать, что вы правильно, правильном пути стоите. Дай Боже вам его осуществить, достичь сердечной молитвы и в сердечной молитве умолить Бога избавить вас от страстей. вот когда вы достигнете первую степень духовности, то есть сердечной молитвы, затем вы начнете этой сердечной молитвой умолять Бога избавить вас от страстей. Это самое великое чудо, которое может совершиться. Большего чуда нет. Гораздо легче превратить камень в хлеб и воду в вино, и что хотите другое, и змею в рыбу. Это гораздо легче, чем изменить свою душу, избавиться от страстей. Так что это самое главное, эта цель должна была бы быть каждого христианина, а не только монашества. Цель, настоящая цель, конкретная цель, единственная и самая главная, и важнее этого ничего в жизни нету. Именно это. Вот так и возьмитесь. Для этого мы рекомендуем, вообще, не мы вообще, церковь рекомендует такую молитву совершать, которая мало занимает ум. И это святые отцы сложили такую молитву, Иисусову молитву. Иисусова молитва, она очень короткая. Там уму нечего делать, нечего останавливаться, размышлять, углубляться, измерять, промерять. Нет. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или грешную. И все. Но эта молитва должна быть повторяемая с умом, умно. Весь ум должен впериться в каждое слово в это. И затем просить в этой молитве, чтобы сердце вошло в эти слова. И вот когда человек начинает молиться умом и сердцем, и всей своей, всем своим существом, тогда он умоляет Бога. Он начинает осуществлять то, что сказано в Священном Писании. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Это есть естественное, натуральное, совершенно состояние души христианской. Всегда радоваться. Потому что мы знаем, что Господь все победил. А если мы будем с Господом, мы будем победителями вместе с Ним. О чем нам тосковать? О чем нам мучиться? Сомнениями и прочими, когда перед нами всемогущий Бог, и мы сродники Его. Значит, мы радуемся. За все благодарим, да, потому что мы тогда понимаем, что все от Бога, все абсолютно от Бога. Наше деяние, наша пища, наш воздух, который мы дышим, здоровье, которое мы имеем, все от Бога. И мы тогда исполняемся величайшей благодарностью Богу за все. И непрестанно молиться. Вот это некоторое время святые отцы искали смысл и способ, как это можно непрестанно молиться, когда мы находимся в такой страшной суете. Готовим, едем, покупаем, продаем, не знаю, что еще делаем. И как это можно, чтобы молиться непрестанно? И вот было найдено невероятное открытие. Это больше, чем открыть Америку. Открытие следующее, что сердечная наша сила чувства имеет некую таинственную независимость от нашего сознания. Что у нас какой-то раздел есть между нашим умом и нашей сердечной силой. Что она какая-то независимость, непонятную. Мы не можем понять человека, а тем более как Бога понять. А мы сами себя не знаем. Человек – это величайшая тайна. Он богоподобное существо. А разное богоподобное существо мы не понимаем, как мы можем понять Бога. Итак, мы знаем, что это существует. Даже один из великих писателей французской литературы, Паскаль, сказал такое слово: «Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas». То есть, на иных словах, сердечная сила сердца имеет свои мысли, которые наша голова, ум, интеллект наш не знает. Он это только просто определил, но он не дал никакого рецепта к этому, потому что он не был православный. Но уже даже не православный человек, гениальный писатель, уже определил, что между сердечной силой и умственной силой есть некое разделение, непонимание. Так вот, нужно, значит, просить Бога чудесной молитвой. А когда сердце научится молиться, тогда оно будет молиться непрестанно. И вы будете спать, и во сне сердце будет говорить: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Это будет уже блаженное состояние ваше. Вы будете спать, а сердце будет повторять эту молитву. Вы будете идти, она будет идти, она будет свое делать. Вы свое делаете руками, ногами, умом, а сердце будет свое делать. И оно будет все время молиться, молиться и молиться. Вот ключ к тому, как можно достигнуть с помощью Божией только непрестанной молитвы. И это есть цель.